студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте, Даша, привет.
Приветствую тебя, Никита, приветствую всех, кто с нами в этот час.
Новостной дайджест, как тебе? 4 ноября, День народного единства. Ни суббота, ни воскресенье.
Очень непривычно. Дайджест четверга.
Да-да-да, четвергового рыбного дня. Да. Ну, вот так вот сегодня получилось. Новости приходят каждый день, и мы, собственно, обязаны о них
это
рассказывать, знакомить, да, всех слушателей. И начинаем мы как раз-таки с Дня народного единства. К этому празднику в Москве открылась выставка реликвий, которые связаны с именем Дмитрия Пожарского. В историческом музее на Красной площади можно увидеть саблю князя. В экспозиции представлены также Евангелие Пожарского и Знамя Ополчения.
Да, День народного единства отмечают и в Сирии. Там на авиабазе Хмеймим аллею героев украсили ярко-красными гвоздиками. А рядом, и это еще одна уже такая сложившаяся традиция, высадили деревья. Я так подозреваю, пока наши военнослужащие будут находиться в Сирии, они все в Сирии деревья засажают.
Было бы неплохо.
Да. А также перед военнослужащими, несущими боевую вахту, вдали от родины выступили артисты Большого театра. Вот такой вот подарок нашим военным. 4 ноября в России отмечается День народного единства с 2005 года. В 2004 появилась инициатива, и вот с 2005 года это официальный выходной. Ну, в общем, сочетание Минина-Пожарский нам известно с детства, да, и памятник, и учебники истории. Но это, ведь были не просто два исторических деятеля, да, они вот в тандеме составляли потрясающий дуэт, рассказал в эфире радио «Спутник» ведущий научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат исторических наук Сергей Беспалов.
Замечательно то, что Минину и Пожарскому удалось наладить тесный контакт друг с другом. Пожарский согласился с тем, чтобы Минин отвечал за все вопросы, связанные с тылом, с материальной частью, с снабжением, с финансированием ополчения. Вот этот тандем сыграл свою замечательную роль, показал свою устойчивость на протяжении всех самых критических событий.
Ну, сегодня народное единство актуально как никогда, как ты понимаешь, да, на фоне борьбы с коронавирусом. Молодежка ОНФ предложила народам страны объединить усилия в борьбе с коронавирусом и оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Так сформировали межнациональные группы быстрого реагирования, и их, причем это по всей стране. И вот участники этих команд переоборудуют больницы в ковид-госпитали, подвозят медиков на вызовы к пациентам, доставляют продукты, лекарства, в общем,
нуждающимся в первую,
да,
очередь,
конечно,
да, пожилым людям, тем людям, кто в какой-то степени ограничен в передвижении, и это все в рамках всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»
с
делается.
Хэштегом, да,
да, это, собственно, и хэштег одновременно.
Вот, ну вот, такую инициативу выдвинула молодежка ОНФ. Команды они собирали с 1 по 4 число. И вот сегодня проект стартовал. Ну, это понятно, что это не одноразовая акция, не на один день. И будет она продолжаться достаточно долго.
Сделаем небольшую паузу и после нее к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
С зампред Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил поэтапно вводить геномную экспертизу для всех россиян. Сделать это можно будет после того, как тестирование проведут мигрантам и нарушителям Уголовного кодекса.
По мнению депутата, законопроект о геномной экспертизе мигрантов будет одобрен с высокой долей вероятности. Выборный также отметил, что не видит в подобной инициативе нарушения прав и свобод человека. В то же время экспертиза позволит снизить число правонарушений, которые совершают вот на данный момент мигранты в России. Но по поводу того, что инициатива не нарушает прав и свобод человека, не согласен адвокат, вице-президент гильдии российских адвокатов Евгений Корчага.
Распространение геномной регистрации на правонарушителей, на мой взгляд, в принципе, само по себе может быть и разумно. Но однозначно распространять принудительно геномную регистрацию на всех россиян является прямым нарушением наших конституционных прав. Дело в том, что для граждан, которые закон не нарушили, даже дактилоскопирование является только сугубо добровольным. В этой связи делать обязательную регистрацию через генотипоскопическую экспертизу, на мой взгляд, просто недопустимо.
Ну, в общем-то, в Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции такое вот это предложение пока не поступало. Об этом рассказал глава комитета Василий Пискарев. Он также пояснил, что на рассмотрении Госдумы находится только принятый в первом чтении в декабре прошлого года законопроект об обязательной регистрации ДНК преступников и подозреваемых, а о рядовых гражданах речь в данный момент не идет. Можно лишь вот предложить гражданам сдать пальчики, но не более того. И то это там при получении паспорта, загранпаспорта, да, там вот, вот дактилоскопия проходится.
Ну, либо в банках же еще.
Да, еще предлагают. В банках. Ну, еще в фитнес-центрах в некоторых.
Ну, да, 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 в том числе.
Там есть такая система входа по отпечатку пальца. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин накануне поручил подготовить предложение об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. Это, в общем-то, связано с тем, что повысилась преступность, число преступлений в этих кругах, скажем так, увеличилось. В частности, рост экстремизма среди иностранных граждан вырос на 33%, а терроризма на 26%. Кроме того, существенно увеличилось число убийств и изнасилований. И вот чтобы как-то с этим разобраться, есть идея именно вот проводить геномную экспертизу въезжающим мигрантам. Ну и, в общем-то, по мнению некоторых специалистов, возможно, это даже сам факт того, что будет вот проведено вот такое тестирование, многих может удержать от совершения преступления, если у правоохранителей будут такие данные.
Сделаем сейчас небольшую паузу и дальше к следующим новостям. Верховная Рада Украины утвердила нового министра обороны. Им стал бывший вице-премьер, экс-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. За назначение проголосовали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Он также является, Резников, представителем Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы по Донбассу. Ну, в общем, это назначение, по большому счету, назначение свадебного генерала, считает вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин.
Министр обороны – это, скорее всего, способ, которым Зеленский подчиняет непосредственно себе и своим людям финансовые потоки, которые проходят через Министерство обороны. Все-таки на Украине это достаточно очевидный факт, и все прямо говорят, что эта должность – это условно-административно-хозяйственное управление. К реальным боевым действиям этот человек на Украине, по крайней мере, эта должность не имеет никакого отношения.
Ну, знаешь, Резнику не привыкать заниматься тем, чего нет, да, будучи, собственно, вот этим вот министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, он тоже сидел, по большому счету, перекладывал бумажки с места на место, ну, и иногда выкидывал какие-нибудь инициативы, типа, а давайте мы на воздушных шариках огромный флаг украинский запустим на территорию Крыма. Было такое, было. Правда, тогда конфуз получился, ветер дунул в другую сторону, и, в общем, унесло флаг куда-то на территорию Украины. Крымчане его так и не увидели.
Ну, раз, по мнению экспертов, это свадебный генерал, тогда, наверное, нет повода опасаться, что произойдет эскалация в Донбассе.
Вот задавал я этот вопрос Дмитрию Перлину, на что он сказал, что как бы от, собственно, министра обороны на Украине этот вопрос не зависит. И совсем расслабляться, что никакой эскалации не будет, тоже нельзя, потому что на месте есть вот эти самые полевые генералы, вот эти всякие нацгвардейцы, которые очень даже готовы пойти в бой, готовы пойти на разжигание, да, перевода конфликтов в очень горячую фазу. И это мы буквально не так давно видели, когда с помощью...
Но ответственность будет нести в том числе министр обороны за вот эти события, инициированные полевыми командирами.
Много там кто несет ответственность.
Ну, если дело до этого дойдет.
Так ну, что, пересадят возможно... его в другое кресло, господи, тоже мне проблема. Он их вон уже сколько поменял, он уже успел и адвокатом Виктора Ющенко побыть в суде по делу о признании выборов президента Украины недействительными в 2004 году, когда, вопреки всем законам Украины, был проведен третий тур, в котором, собственно, Ющенко тогда и победил. Был депутатом Киевского горсовета, был, собственно, заместителем городского главы, секретаря Киевского городского совета. То есть, ну, он уже столько кресел поменял, ну, поменяет еще одно.
Опытный бюрократ, получается.
Да, да, да. Я говорю, сидя вот в кресле министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, он все, чем он занимался, это перекладывал бумажки с места на место. Ну и иногда выкидывал вот такие вот бредовые инициативы. А так, по большому счету, ну, ему не привыкать. Ну, назначили, назначили. Кстати, что касается назначения, только два министра на Украине утверждаются именно решением Верховного Рады. Президент выдвигает кандидатуры, а Верховная Рада решает, да или нет. Это министр иностранных дел и, собственно, министр обороны. Такие, ну, в общем-то, достаточно ключевые посты.
Президента Чехии Милоша Земана перевели в обычную палату после почти месяца пребывания в отделении интенсивной терапии. 77-летний Милош Земан страдает невропатией ног, а также жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление.
Еще одна его проблема, и, наверное, самое главное, это сахарный диабет. Некоторые СМИ муссируют информацию о том, что у Земана могут быть проблемы с печенью. По крайней мере, такое мнение высказал предшественник Земана на посту президента Чехии Вацлав Клаус, которому, кстати, уже 80 исполнилось. Но, по мнению врачей, Земану может потребоваться около 3 недель стационарного лечения, помимо тех почти месяца, которые он провел в реанимации. Находился он на лечении в Центральном военном госпитале госпитале с 10 октября. Вот сейчас вот из реанимации его перевели в обычную палату. Лечащий врач президента сообщил при госпитализации, что Земан помещен в палату интенсивной терапии. А вот говорить о диагнозе отказался без согласия самого пациента. Ну, судя по тому, что особо и не разглашаются, да, ну, как бы озвучиваются уже известные диагнозы, а, видимо, Земан все-таки не дал своего согласия. А вот глава Сената 18 октября обнародовал содержание письма, которое ему в ответ на запрос отправило руководство госпиталя. Согласно ему, Земан не способен выполнять служебные обязанности, и врачи назвали долгосрочный прогноз состояния президента неопределенным. В связи с этим на 8 и 9 ноября назначено заседание Сената на тему здоровья президента. Так что могут и отстранить Земана от занимаемой должности ввиду невозможности выполнения им его служебных обязанностей. Но, с другой стороны, только что мы говорили про свадебного генерала, да, в данном случае можно, наверное, сказать о британской королеве. В общем-то, есть, да, конечно, у президента определенные обязанности, да,
такие. Да, даже полномочия есть, в принципе-то.
Но все-таки в Чехии президент далеко не главное лицо. То есть основные решения принимает все-таки премьер-министр, сенат, парламент, да, Кабмин. Но, да, Земан всегда имел свое отличное от остальных мнение, да, и в том числе и по России он неоднократно высказывался, что, что Россия большой друг Чехии, и вот эти вот шаги по эскалации отношений с этими высылками дипломатов и последовавшие там следом риторика, что это недопустимо, нельзя в отношениях с Россией так себя вести, тем более Чехии. Ну, Земана не послушали, его тогда очень активно критиковали, и даже раздавались голоса особенно яростных ястребов, которые предлагали лишить его занимаемой должности, что, дескать, недозволительно, чтобы президент страны в такой трудный период позволял себе вот такие высказывания. Напомню, что в России появился список стран враждебных, так вот в него вошли...
Недружественных,
да.
Здесь важно
недружественных,
уточнять.
Спасибо, что поправил. Так вот, в этот список вошли только всего два государства. США и Чехия. Все, все остальные, какая бы риторика ни была, даже у прибалтийских республик, у той же Польши, даже они туда не попали. А Чехия умудрилась отличиться от европейцев.
Загадка, да. И список этот из двух стран не очень-то пока похож на список, так?
Ну, слушай, два пункта есть, это уже список. А дальше, знаешь, лиха беда начала. Я уже перечислила кандидатов, которые, в общем-то, уже прям вот мнутся с ножки на ножку, чтобы попасть в этот список. Правда, потом будут кричать «А нас за шо?» Да, вот, кстати, еще один кандидат – Украина. Как вариант на попадание в этот список. Так что он может быть расширен в любой момент, и прекрасно об этом знают страны, которые позволяют себе недружественную риторику в отношении России. Посмотрим, чем это все закончится. В любом случае, хочется пожелать президенту Милошу Земану здоровья, да, скорее выйти уже из больницы. Все мы знаем, что даже самая лучшая больница – это все равно больница, и дома находиться куда приятнее. Но, видимо, еще около 3 недель как минимум понадобится наблюдение врачей президенту Чехии. И посмотрим, чем закончится вот заседание комиссии, да, вполне возможно, что все-таки применят статью 66 Конституции и отстранят по состоянию здоровья Земана от занимаемой должности. Ну, это может быть реализовано, если за вот это решение проголосует большинство депутатов Нижней палаты парламента и большинство сенаторов. Только в этом случае Земан будет отстранен, а в противном случае он будет оставаться президентом республики и дальше оставаться на этой должности. Но если его все-таки отстранят, то его полномочия будут исполнять спикер Нижней палаты парламента и премьер-министр.
Я, кстати, посмотрел, что за полномочия все-таки не так уж и мало, Дарья. Все же не свадебный генерал, как ты утверждаешь. Но, во-первых, сразу отсекает...
В данном случае я сказала британская королева. Это разные все-таки.
Британская королева тоже достаточно влиятельная женщина. Может быть, там не законодательно, но да, своим авторитетом. Так вот, президент в Чехии является верховным главнокомандующим армии Чешской Республики, на секундочку, имеет влияние на чешский Нацбанк, назначает, либо же отзывается управляющего и его замов, выдвигает кандидатов и назначает судей Конституционного суда, утверждает законы и имеет право вето, если он не согласен с каким-то законом, который был принят парламентариями. Но, я так понимаю, там достаточно простая процедура обхода этого права вето, даже 2/3. Не требуется только лишь большинство. Ну и что еще? Ну и как любой другой президент может предоставить помилование, либо же объявить амнистию.
Ну вот я поэтому и говорю, что я не говорю, что у него совсем нет полномочий, да, обязанностей и власти, но я говорю о том, что она значительно меньше, чем у того же премьер-министра. Вот об этом речь, что да, он может там наложить вето, но при этом это вето могут легко обойти.
Но это все равно больше, чем у президента Германии, например. Если мы посмотрим его полномочия, уж там уж слишком все церемониально сводится вот к такому практически. Делаем паузу сейчас, и последняя новость. Дочерняя компания Сбербанка России, Сбербанк Europe AG, подписала соглашение с компаниями сербской МК Групп о продаже своих дочерних банков в Центральной и Восточной Европе. Общая сумма сделки составит порядка 500 миллионов евро, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного Сбербанком.
Закрытие сделки подлежит необходимому согласованию со стороны локальных и международных регуляторов. Сделка должна получить одобрение, в том числе и антимонопольных ведомств. Ожидается, что одобрение будет получено в 2022 году. В данном случае речь идет о продаже дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. А вот в Чехии, про которую мы говорили пару минут раньше, банк сохраняет свое дочернее подразделение. Решение было принято для того, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели. И вот приоритетные рынки – это как раз очень и очень правильное направление, считает профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков.
это есть некий положительный момент, то, что Сбербанк начинает концентрировать свое внимание на приоритетных рынках. То есть это с точки зрения стратегии развития банка это важно. То есть такой шаг, который скорее действует в плюс, чем минус. Потому что в этих странах, Юго-Восточная Европа, о которых идет речь, Сбербанк не занимает приоритетных позиций. Он является аутсайдером, и фактически нет надежды на то, что он там займет какое-либо серьезное положение.
Ну вот всего это дочернее подразделение Европейское Сбербанка обслуживает около 800 тысяч клиентов на данный момент в Европе, имеет 187 отделений и насчитывает почти 4 тысячи сотрудников по всей Европе. Ну это чтобы было понятно, каков масштаб вот этого, этой организации, и порядка 162 подразделений из 187 сейчас планируется к продаже. Штаб-квартира компании расположена в Вене. По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы составили 13 миллиардов евро. Вот так, для масштаба, для понимания всего размаха.
Ну, да, но еще пару-тройку лет назад, в 2018-м, если быть точным, Герман Греф, глава Сбербанка, говорил, что планируется сокращение в Европе и будут сосредотачиваться на пространстве внутри ЕАЭС. Ну и мы знаем, что Сбер — это полноценная теперь экосистема, так что есть чем заняться там. Это был новостной дайджест. Работали для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Спасибо.